Продолжаем поднимать природу истинного Машиаха Иешуа. На сегодня недельная глава Песах. Сегодня мы будем говорить о важности закона Моисея для новозаветных верующих. Та церковь, откуда мы вышли, уже примерно 1700 лет, учит тому, что закон Моисея – это ветхий завет, ветхий, близкий к уничтожению. Закон Моисея – это буква, которую убивают. Закон Моисея – это проклятие. Нам не нужен закон Моисея, потому что мы не под законом, а под благодатью. И на многие из этих утверждений у нас уже есть истинное понимание, что стоит за этим словом. Например, когда мы читаем о том, что написано послание евреям о ветхом и близком к уничтожению, мы понимаем, что речь идет о нашей ветхой природе. Ветхой природе, которая действительно близка к уничтожению. А на ее место приходит новая природа. Новая природа, истинная природа. Природа человека по образу и подобию Божьему. В общем-то, то, как это приходит, мы тоже сегодня об этом поговорим. А когда мы читаем о том, что буква убивает, то мы уже понимаем, что законом познается грех, и именно закон, это буква, это то, что убивает этот грех. Это та стойка казни, на которой вот эта наша ветхая природа распинается. Если мы заглянем во второе послание Коринфянам, в третью главу, я несколько стихов прочитаю, вы это знаете, я просто освежу ваше понимание. 6 стиха написано: «Он дал нам способность быть служителями нового завета. Не букву, но дух. Потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева, по причине славы его, написано приходящей, в греческом тексте написано катаргамоны, упраздняющиеся». То есть не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы его, упраздняющей. То есть вот эта слава, это как раз то, что упраздняет ветхую природу. И дальше написано: но не гораздо ли более должно быть славно служение Духа, ибо если служение осуждения славно, то есть служение осуждения — это слово, которое осуждает грех. Это слово, на котором мы распинаем этот грех. И это служение, это часть полноты Машиаха Иешуа, мы сегодня об этом будем говорить. И если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. В чем суть служения оправдания? Об этом Павел говорит в 8 главе послания Римлянам. Написано 3-4 стих: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона...» Вот оно, служение оправдания. Слышите? «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу». То есть, по сути, мы участники двух служений. Вот тот путь, по которому мы идем, он включает в себя два служения. Служение осуждения, и проходя через это служение, мы распинаем грех. И служение оправдания — это как раз вот то, когда вот этот закон, который осуждает грех, он начинает жить в наших сердцах. И это наша новая природа. И вот это и есть суть служения оправдания. Умирая для себя, чтобы жить для Бога. Но со служением осуждения как бы нам более-менее понятно. А вот служение оправдания – это то основное, о чем мы сегодня будем говорить. То есть мы понимаем на сегодня, что закон Моисея нам помогает распять нашу ветхую природу, потому что благодаря закону мы начинаем понимать, что Бог называет грехом. И Павел говорит, законом я умер для закона, то есть закон это та стойка казни, на которой мы распинаем свою ветхую природу. Но сегодня мы пойдем немножко дальше, чтобы понять вот это второе служение, служение оправдания, каким образом происходит вот это записывание закона на наших сердцах. Каким образом мы обретаем эту новую природу, давая в себе место Машеху. Машеху, у которого в сердце закон Бога. В 39-м псалме, с 8 стиха написано. Когда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Кто это сказал? Машиах. Иешуа еще не родился. Машиах, который начало творения Божия. Вот Иешуа как раз родился именно в тот момент, когда вот Машиах вот это сказал, я иду. И Машиах приходит в мир через рождение Иешуа. Так мы видим, что тот, который пришел, у него в сердце закон Бога. И мы понимаем, что это Машиах. Мы все время говорим, основываясь на 10 главе 1 послания Коринфян, что отцы, которые вышли из Египта, они пили и ели духовную пищу и духовное питье, которое течет из последующего духовного камня, который есть Машиах. Помните, да? Так теперь становится понятно, почему из Машиаха течет закон Моисея. Потому что он у него в сердце. Он говорит, вот иду исполнить волю твою, закон твой в моем сердце. Скажите, как можно определить, что в сердце человека, потому что он говорит? Да, что у человека на сердце, то он и говорит. У Иешуа в сердце закон Бога. Может ли он что-то говорить другое? Ну вот. И еще мы говорили, много раз мы останавливались на этом месте, и это то, о чем мы сегодня более подробно будем говорить, о полноте Машиаха Иешуа, которая состоит из двух благодати. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава. И когда читаешь текст синодального перевода, в частности, что там написано, создается такое впечатление, что да, Машиах Иешуа, его полнота две благодати. Но то, что написано дальше, так складывается такое ощущение, что закон Моисея это не благодать, а вот то, что произошло через Иешуа, это и есть благодать и есть. Вот смотрите, это Иоанна, 1 глава, 16 стиха я вам прочитаю. Написано, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истинная произошли через Иешуа Машиаха. И вот когда читаешь, полнота благодать на благодать. Благодать и истина произошли через Машиаха Иешуа. А закон Моисея как бы он и не вписывается в эту форму. Да, как бы подача такая, что это ветхое, близкое к уничтожению. Но вот сегодня наша задача, моя задача, показать всем, насколько велико значение закона Моисея для всех новозаветных верующих. То, что закон Моисея важен для евреев, для иудеев, тут никому доказывать не надо. Иудеи готовы жизнь свою отдавать, но чтобы не дать повод врагам хулить имя Бога. А вот новозаветним верующим очень важно понимать, то, насколько нужен каждому из них закон Моисея. И все это в нашей недельной главе есть, но прежде чем мы перейдем к нашей главе, я скажу название проповеди. Проповедь называется «Радостная весть о покое». Взято из послания евреям 4 главы Нового Завета. Буду читать с 1 стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавший. Ибо и нам оно возвещено, как и тем». Это синодальный перевод. Когда смотрим греческий текст, пословный, написано: «И ведь мы есть, получили благовестие, подобно тому, как и те». То есть, ибо и нам возвещено не оно, а то же самое благовестие, которое было возвещено отцам пустыни. И когда я смотрю восточный смысловой перевод, да, новый перевод еврейского общества, вот это вот «получили благовестие» на греческом «евангелисменой» по Стронгу 2097 написано: «Ибо и нам была возвещена радостная весть о покое, как и тем». То есть автор послания евреев говорит, что и нам, новозаветным верующим, было возвещено то же самое благовестие, весть радостная о покое, которая была возвещена вышедшим из Египта. А скажите, в чем суть этой благой вести, радостной вести о покое, которая была возвещена вышедшим из Египта? Закон Моисея, мы же только что говорили, что отцы ели в пустыне духовную пищу, духовное питье, которое есть закон Моисея. И мы дальше читаем, но не все из них остались живы. И здесь мы продолжаем читать в 4 главе послания евреям: «Ибо и нам возвещена радостная весть о покое, как и тем, но не принесло им пользу словослышанное, нерастворенное верой услышавшим». То есть тем, которые в пустыне. Была возвещена радостная весть о покое. Вы сегодняшнюю день главу читали? Помните, что Моисей просит у Бога? Моисей говорит: «Открой мне путь твой, дабы мне познать тебя». Вот оно, что важно. «Открой мне путь твой, дабы мне познать тебя». И Бог говорит: «Хорошо, Моисей, я веду в тебя покой». То есть, если это все вместе сложить, смотрите. Есть путь. Путь твой, Моисей говорит. То есть, есть путь Господень. И этот путь Господень ведет покой Бога. Но для того, чтобы встать на этот путь, Бог его должен открыть. Понимаете? Ну, это подержите пока у себя, так, как закладочку. Значит, им было возвещено слово слышанное, но они его не растворили верой. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». То есть Бог поклялся, что вот те, которые противились радостной вести о покое, этому пути Господню в покой, они не войдут в этот покой. А по сути покой — это и есть Царство Божие. Это и есть та конечная цель, куда должен каждый из нас прийти. Это небесный Иерусалим, это скиния Бога с человеком. Вот когда Раньше вы слышали, ну, это словосочетание. Радостная весть, благая весть. Какое у вас было понимание, какие ассоциации? В чем суть этой радостной, благой вести? Что Иешуа умер за тебя, да? Как-то у нас был брат Алекс, он тогда сказал такую простую мысль. Я не вижу, чему здесь радоваться. Когда я узнаю, что кто-то умер за меня, то как я могу этому радоваться? Вы понимаете, насколько искажено понимание радостной вести Бога? Радостная весть Бога, благовестие Бога, а пути в покой – это закон Моисея. А вот то, что сделал Иешуа, я забегаю уже вперед. Это как раз то, что для нас открыло этот путь. Вот если сейчас сложить вот эту всю картину радостной вести Бога через все тысячелетия, через все человечество. Смотрите, оказывается, это не есть что-то новое. Авраам проповедовал эту же самую радостную весть Бога от покоя. Помните, что Бог о нем сказал Ицхаку? За то, что Авраам, отец твой, исполнял все заповеди мои, повеления, уставы, и слушал голос мой, да, я благословляю тебя. Радостная весть о покое Бога, она не изменилась со времен сотворения. И когда мы смотрим на Моисея, мы видим, что он не только проповедует эту радостную весть о покое, он ее записывает, дает ей черты, чтобы она дошла до каждого человека и сохранилась на протяжении тысячелетий, и доверяет это сыновьям Иакова. И благодаря этому мы сегодня имеем эту радостную весть, которая ни йота, ни черта не пропали. Благодарение Всевышнему, да благословит сыновей. Если мы чуть раньше в послании евреев почитаем 3 главу, мы увидим, что тут написано, что Моисей не только записал нам Тору, возвестил эту радостную весть, но он еще и сам дал свидетельство того, что вот тот путь, который он записал, он реально работает и приводит человека, идущего этим путем, в покой Бога. 3 глава послания евреев, мы недавно тоже это читали. Смотрите, я буду читать с 1 стиха, чтобы весь контекст видеть. Но мы сегодня продолжаем говорить о Моисее. То есть нам важно увидеть, что возвестил нам Моисей и какое свидетельство он нам дал. Потому что здесь эти два момента подчеркивают. Возвестил и засвидетельствовал. 1 стиха. Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иешуа Хамашех, который верен поставившему его. Кому он верен? Богу Отцу, да? То есть Машех Иешуа по-любому не может быть Богом Отцом. Если Машеха Иешуа первосвященником поставил Бог Отец, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Ну, смотрите, какая характеристика Моисея. Писание говорит, что верность Моисея, она такая же, как и у Машеха Иешуа к Отцу. И я вам скажу, каким образом это можно увидеть. В 12 главе 3 Моисея написано, что Моисей был кратчайший из всех людей. То есть Моисея нет. А Машиах живет в Моисее. И поэтому через уста Моисея течет эта живая вода, духовная пища и духовное питье, которые текут из сердца Машиаха, который живет в сердце Моисея. И верность Моисея, она в итоге получается такой же, как и верность Машиаха Иешуа. Если каждый из нас станет таким же верным Машиах, как Моисей, то тогда и о нас скажут, что и мы верны во всем доме его. А дом его кто? Мы. Скиния Бога с человеком которой каждый из нас устраивается, как камешек живой. Ибо он, Машех Ишуа, достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто его устроил. То есть, хотя верность Моисея сравнивается с верностью Машеха Ишуа, но дальше говорится о том, насколько больше Машех Ишуа в сравнении с Моисеем. Потому что Моисей всего лишь дом, который построил Машех Ишуа. Четвертый стих. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. То есть Бог через Машеха Ишуа. В Моисее построил дом. И вот это именно то, что засвидетельствовал Моисей на все грядущие рода. В этом суть его свидетельства. Читаем дальше. Пятый стих. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Слушайте, дом его, мы говорим, это церковь Бога живого. Это скиния Бога с человеком. И мы видим, что Моисей в этом доме, в этом небесном Иерусалиме, он считается верным служителем. Павел говорит, а от служителей требуется, чтобы они были верными. А служитель для чего? Чем занимается служитель? Они готовят эти живые камни. Они приготовляют народ Божий, чтобы народ вошел в полноту Машеха, чтобы стать таким же домом, как Моисей. Я думаю, что для традиционного христианства сегодняшнего, которое родилось в 325 году, для людей, которые там находятся, это должно быть очень отрезвляющей мыслью, что оказывается, та церковь, к которой они стремятся, в тот будущий мир, в то Царство Божие, Моисей там служитель, признанный самым верным, ну, среди человека. И он служитель именно для того, чтобы и другие такие же стали там. То есть мы видим, Моисей верен во всем доме его как служитель, первое, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. То есть, во-первых, Моисей что-то возвестил, а во-вторых, он это еще и засвидетельствовал. Что возвестил нам Моисей? Путь Господень! Помните, он говорит, Господи, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя. Путь Господень, да? У пророка Иеремии в 5 главе мы читаем, что путь Господень – это и есть закон Бога, который Бог дал через Моисея. Когда пророк Иеремия писал, тогда Нового Завета еще не было. Давайте почитаем. Иеремия, 5 глава. То есть мы сейчас читаем о том, что возвестил нам Моисей. А потом еще немножко посмотрим суть того свидетельства, которое дал нам Моисей. И все это мы делаем для того, чтобы в конечном итоге понять то, что написано у Иоанна 1:16-17, где речь идет о полноте Машеха Ишуа, который состоит из двух благодатей. И дальше написано, закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Ишуа Машеха. И как бы в такой формулировке непонятно, что тут вообще делает закон Моисея. Вот сегодня мы поймем, что там делает закон Моисея. Иеремия 5 глава, буду читать с 1 стиха, очень поучительно. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истину. Я пощадил бы Иерусалим. Бог говорит, найдите мне в Иерусалиме хотя бы одного человека, который соблюдает правду, который ищет истину. Это ради одного пощажу Иерусалим. Мы знаем, что 10 надо. Тут милость Бога превыше небес. Хотя и говорят они, жив Господь, но клянуться ложно. О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои, сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам себе, это может быть бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Послушайте, не знают пути Господня, закона Бога своего. То есть, закон Бога, это и есть путь Господня. А Моисей говорит, Господи, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя. То есть, по сути, дай мне дух премудрости и откровения к познанию закона Твоего. Пойду я к знатным, поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога Своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли путь. То есть, мы видим, что возвестил нам Моисей. Моисей возвестил нам путь Господень и суть пути закон Бога. А в чем же свидетельство? Только что мы в послании евреев читали, что Моисей верен во всем доме, и Моисей является этим домом. Домом для кого? Моисей стал домом для кого? Но мы говорим о скинии Бога с человеком. И в этой скинии Бога с человеком каждый камешек – это тоже дом Бога. Моисей стал домом для кого? А как он стал домом Бога? Через то, что Машиах живет в нем, а Моисей стал самым кратчайшим перед этим Машиахом. А мы вначале говорили, что Машиах, у него в сердце закон Бога. И из него течет эта духовная пища и духовное питье, которую еле пили отцы в пустыне, но не все из них вошли в покой. Они вошли в покой, мы потом дальше 4 главу Евреев будем читать, потому что роптали, потому что возмущались против этого закона. Хорошо, мы пока с Моисеем. У нас сегодня главная задача увидеть, что значит эти слова? Закон дан через Моисея, а благодать истины пришли через Машиаха. Какое значение вообще? И при чем там закон Моисея? В Исаии 63 главе еще есть одно свидетельство того, что Моисей стал домом Бога. Исаии 63 глава, 10 стиха. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Поэтому он обратился в неприятеля их. Смотрите, как только человек начинает возмущаться против закона Бога, он этим самым начинает огорчать Дух Бога, который живет в этом законе. И когда человек начинает огорчать Дух Бога, Бог превращается в неприятеля для такого человека. Не дай Бог. Сам воевал против них, тогда народ его вспомнил древние дни Моисея. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Тот, который вывел, речь о Боге, да? А пастырь овец, это речь идет о Моисее. Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Мы видим, что этот пастырь, Моше, в его сердце Бог вложил Духа Своего. А в сегодняшней нашей недельной главе мы читаем, я прочитаю, это 33 глава, Исход с 12 стиха. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, ты приобрел благоволение в очах. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих. И мы уже говорили, оказывается, для того, чтобы познать Бога, нужно иметь этот путь Господень. И мы увидели, что путь Господень – это и есть закон Моисея. Только что у пророка Иеремии мы об этом читали. И дальше написано, 14 стих. Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. И вот у Исаия мы читаем, где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего. Ввел Бог Моисея в покой? Ввел? Ввел. То есть Бог исполнил свое обещание ввести Моисея в покой. И в послании Евреям 3 главе мы читаем, дом Бога, который устроил Машех. Значит, дальше написано, устрояет все Бог. То есть Бог через Машех устроил обитель для себя в Моисее. Дальше написано у Исаии 12 стих, который вел Моисея за правую руку, величественную, мышцей своею, разделил перед ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. И вот 14 стих. Как стадо сходит в долину, дух Адоная вел их к покою. Так ты вел народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Итак, Бог открыл Моше свой путь. Моше вошел в покой Бога, пройдя этот путь. Моисей возвестил нам этот путь. И дал нам свидетельство, что то, что он нам возвестил, это реально работает. Только надо встать на этот путь и идти этим путем. Если мы вернемся в 4 главу послания евреев, то мы видим, для того, чтобы человеку войти в этот покой Бога, ему надо растворить верой закон Бога. Не противиться ему, а наоборот, принять, стать кратчайшим, как Моисей. Перед этим словом и растворять его в себе верой. А для того, чтобы становиться кратчайшим, надо свое «я» со своими мыслями, со своими пониманиями, со своими доказательствами. Вы знаете, надо стать настолько кротким и смиренным перед словом Бога, чтобы, если что-то непонятно, сказать, Господи, вот здесь я пока не понимаю. Я понимаю, что я еще духовно не дорос до этого, но я знаю, что придет время, ты мне это откроешь. Наум как-то рассказывал о разнице между греческим мышлением и иудейским мышлением. Вот иудейское мышление, оно очень смиренное перед законом Бога. В Торе Моисея столько тайн, я говорил, 70 уровней. А мы только-только прямой смысл начинаем понимать. А греческое мышление, оно... Вот это я не понимаю, значит, это для меня не существует. Это я отбрасываю. А вот это я понимаю вот так, и под это подгоняю Слово Божье. И вот так рождается Вавилонская блудница, и те камни, которые люди сами делали, обжигали, и из этой смолы делали. Значит, возвращаемся к 4 главу послания евреям и читаем. По сути, автор послания евреям, вот здесь в 4 главе, призывает всех новозаветных верующих верой растворить закон Моисея. Каждую йоту, каждую черту принять, как свое новое естество, в сердце, до глубины. И через это войти в покой Бога. И самое чудесное, что автор послания евреев говорит, что закон Моисея это и есть благая весть, радостная весть о покое. Евангелие Бога о покое. Если хочешь войти в покой Бога, бери это Евангелие и растворяй его. Посему будем опасаться, сначала читаю, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавший. Ибо и мы получили радостную весть о покое, как и те, Но не принесло им пользы словослышанное, а речь идет о вышедших из Египта, которые погибли все в пустыне, нерастворенная вера услышавших. А входим в покой мы, уверовавших, так как он сказал: я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Еще здесь: не войдут в покой мой. То есть не войдут в этот седьмой день. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне. Ныне, то есть вот сейчас, в наши дни. Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано: ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваш. То есть, после того, как Бог сказал, что все, вот эти не войдут в покой, спустя несколько сот лет царь Давид в пророческом псалме говорит: ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Не ожесточите сердец ваших против кого, против чего? Против Бога, против закона Моисея. Помните, в 10 главе 1 послания к Коринфян, в 9 стихе написано: не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не станем искушать Машеха, как некоторые искушали и погибли от змей. Это все происходило в пустыне. Люди были непокорны Богу и закону Бога, тому, что говорил Моисей. Да? Это было в пустыне сколько тысяч лет назад? Ну, примерно 3500 лет назад, да? И написано, что 3500 лет назад отцы в пустыне искушали Машеха. Мы об этом уже много говорили. Как они могли искушать Машеха, если он вот в Рождество родился 2000 лет назад? Когда начинаешь об этом думать, вот тут вот начинаешь понимать, что Машиах – это начало. А Иешуа, который родился, это вот тот момент, когда Машиах пришел в этот мир. А для чего пришел, мы вот дальше сейчас поговорим. Значит, Давид говорит: после столь долгого времени, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. А когда мы начинаем слышать голос его? Когда рождаемся свыше. А когда мы рождаемся свыше, что происходит? Почему мы рождаемся свыше? Потому что мы верой принимаем эту искупительную жертву, которую Бог принес за нас. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом. То есть автор послания евреям продолжает говорить о том, что наступит такой момент, когда люди снова начнут слышать голос Бога. Потому что тогда в пустыне народ отказался от личного общения с Богом, сказал: пусть Моисей с Богом говорит. И автор послания евреев, сравнивая то, что написано в Торе, с тем, что написано в псалмах, говорит: вот смотрите, а спустя долгое время Давид говорит, что ныне еще появится такая возможность услышать голос Бога, и вот когда это произойдет, смотрите, не повторите ошибку отцов пустыни. Не ожесточитесь против закона Моисея. В 9 стихе написано: посему для народа Божия еще остается суббота. Когда я смотрю греческий текст, написано по Стронгу 45.20 «саббатисмос». Соблюдение субботы. То есть, посему для народа Божия еще остается соблюдение субботы. В Новом Завете, в 4 главе послания евреев, однозначно написано, что для народа Божия остается соблюдение субботы, не воскресенье, субботы. Черным по белому возьмите оригинал греческого текста в пословном переводе, любой, и вы это там увидите. 10 стих. Ибо кто вошел в покой его, то ты сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. То есть, если ты соблюдаешь субботу, то это говорит о том, что ты уже вошел в покой Бога. Как это может говорить? Я соблюдаю субботу. Как это может говорить о том, что я вошел в покой Бога? Да очень просто. Я смирился перед этим словом, стал кротким. Я стал делать то, что Бог говорит. А когда я делаю то, что Бог говорит всем сердцем, это как раз и есть путь в покой Бога. В нашей недельной главе, в 31 главе книги Исход, о субботе написано очень однозначно. Я прочитаю, это важно. С 12 стиха буду читать. Ибо сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Адонай, освящающий вас. Соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Смотрите, как строго. Кто станет вон и делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Тут даже из страха Божьего надо просто бросить все и погасить всякий чуждый огонь в своей душе, в мыслях, чувствах, желаниях. Помните, как-то я рассказывал вам одну историю про одну фирму, которая выпускает обувь. Название этой фирмы Каре. Одна еврейка вышла из синагоги, разбирали Тору и как раз разбирали вот эти стихи о Каре, о том, что если в субботу кто будет делать работу, душа того карет. И она идет по городу, прекрасный день. И давно хотела купить себе туфли. Весна, ну, видимо, вот так же, как мы сегодня разбираем нашу недельную главу Итеса. Весна на дворе. И тут идет мимо одного магазина обувного, какой-то иностранный магазин. И там те туфли, которые она мечтает. То есть она увидела и поняла, что это то, что я хочу. И уже заходит, чтобы купить. Ей дают коробку, она смотрит. На коробке написано «Карет». Ну, название производителя. Она как от змея, который может ее укусить, бросила эту коробку и бегом оттуда. Карет. Кто станет вон и делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й день суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу. Вот это празднуя субботу, в Торе написано «Лаасот Шаббат». Лаасот от глагола «асе» – делать, производить, приготавливать, совершать. То есть, оказывается, субботу надо делать. Лаасот Шаббат. Кто-то скажет, подожди, только же читали, что ничего делать нельзя. А теперь ты говоришь, что субботу надо делать. Лаасот Шаббат. Делать субботу. То есть это говорит о том, что нам надо приложить огромные усилия в своем внутреннем человеке, чтобы и в мыслях наших, и в чувствах наших, и в душе нашей, во всех жилищах наших не было никакого чуждого огня. Вот это называется делать субботу. Допустим, кто-то сидит и говорит, так, вот этот Александр, он все время так много говорит, у меня через полчаса футбол уже начинается. Ну, точно опоздаю. Скажите, он делает субботу? Нет, не делает субботу. Кто-то сидит и думает, так, вот зимой было хорошо, шаббат закончился, и уже новый день начался. Можно было сразу в магазин зайти, купить все, что надо. А сейчас надо ходить вокруг магазина, ждать, пока суббота закончится. Слушайте, вы делаете субботу? На пути. Это чуждый огонь. Это уже не есть Лаосот Шаббат. А написано Лаосот Шаббат в роды свои, как завет вечный. Вот что значит делать субботу. Мысли могут приходить, не давайте им места в своей душе. Я понимаю, что у всех у нас много дел. Сестра спрашивает, что ты уже посадила на своем огороде? Слушай, это субботний вопрос? Зачем спросила, какое слово Божие ты посеяла в своем сердце? Ну, подумайте, вы смеетесь сейчас. А написано «карет». Пусть это у вас, как только какая мысль придет, сразу «карет». Это знамение между мною и сынами Израилевы навеки. Потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7 почил и покоил. То есть для народа Божьего в Новом Завете мы читаем, в 9 стихе 4 главы послания евреев. Посему для народа Божия еще остается соблюдение субботы. Черным по белому написано. 11 стих. Итак, постараемся войти в покой оной, чтобы кто по тому же примеру не упал в непокорность. Непокорность чему? Закону Моисея. Потому что те, которые погибли в пустыне, они погибли именно потому, что непокорность искушали Моше. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Подожди. Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча. Вся глава идет о законе Моисея. А Слово Божие это какое Слово Божие? Это что-то уже другое? Или все то же самое Слово Божие, которое Бог через Моисея записал для нас, для научения? Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечных. Бог говорит, празднуй субботу, делай субботу, она свята для тебя. Никакой чуждый огонь во всех жилищах твоих не должен гореть. И как только что-то загорается, то Слово Божие, как этот меч, оно сразу судит твои помышления и намерения. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. 34 глава книги Шмот, 2 книги Моисея. Она очень важна для каждого верующего. Во-первых, в этой главе Бог раскрывает сущность самого себя. То имя, которое провозглашает Бог перед Моисеем, это не имя, которое говорит о делах Бога, а это имя, которое раскрывает сущность Бога. И мы видим, что там же на горе, после того, как Бог провозглашает свое имя, заключается завет. Бог заключает завет с Моисеем. И там есть содержание завета. И когда читаешь этот завет, поначалу возникает вопрос. Бог говорит, вот я изгоняю от лица твоего Амореев, Хананеев, Хитеев. 11 стих, да? Смотри, не вступай с жителями той земли, в которую ты войдешь. То есть вроде бы Бог все время обращается к Моисею. Перед тобой изгоняю, ты войдешь. Но мы ведь знаем, что Моисей в обетованную землю не вошел. А Бог говорит, в которую ты войдешь. 15 стих, не вступай в союз с жителями той земли. 16 стих, не бери из дочерей их жен сынам своим. И как бы все время завет заключается с Моисеем. Вот все это, Моисей, я говорю тебе. Не вступай, не бери, делай. 3 раза в году являюсь, праздную мои праздники. 7-й день покойся. И только в 27 стихе, в конце, мы читаем. И сказал Господь Моисей, напиши себе слова сии, и во всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. Смотрите. Тот первый завет, который заключался, когда Бог проговорил на горе 10 заповедей, Мы помним, весь народ стоял, слушал то, что Моисей прочитал из закона Бога, из Торы, то, что он записал. И говорит, вот в этих словах Бог заключает с вами завет. Народ сказал, сделаем и будем слушать. Все были окреплены кровью жертвы и сама книга. Но тот завет они разрушили. Вот сделав золотого тельца, завет разрушили. Моисей разбил скрижали. Нет никакого свидетельства завета. И теперь вот заключается другой завет. Я бы сказал, новый завет, обновленный завет. И мы об этом тоже много говорили. Я сейчас просто хочу обратить ваше внимание на то, что вот эта 34 глава, она напрямую обращена к нам, верующим Нового Завета. Вот этот новый обновленный завет, который Бог заключает с Моисеем и с Израилем. А во всем содержании завета все время обращается к Моисею. Какой вывод из этого можно сделать? Что Израиль, с которым Бог заключает этот завет, они все такие же, как Моисей. Если они не будут такими, как Моисей, они не попадут в этот завет. Вы понимаете, о чем речь? Моисей стал домом Бога. Бог ему показал свой путь, открыл его. И Бог говорит, вот теперь этот завет, он с тобой. Моисей там один на горе, народа нет, свидетелей нет. С тобой и с Израилем. А кто такой Израиль? Мы знаем, что изначально Израиль – это Машиах. И всякий, в ком будет Машиах, это и есть Израиль. Исаия 49 глава, помните? И мы говорили уже о том, каким образом заключается этот завет. Если первые скрижали и все, что написано на скрижалях, все было делом рук Бога, то вторые скрижали, мы видим, что делает Моисей. А если завет с Моисеем и с Израилем, то значит и Израилю надо делать вторые скрижали самому. А мы говорим, что скрижали это сердце наше, плотяное сердце, плотское, которое надо приготовить. Приготовить так, чтобы на них можно было записать этот завет. А для того, чтобы приготовить, надо убрать все, что мешает расти в сердце нашем семени, которое есть Слово Бога. Помните, Иешуа говорит о четырех видах земли? Надо приготовить, делать добрую почву. И потом мы тоже говорили о том, кто записал эти заповеди на этих сделанных Моисеем скрижалях. В одном месте мы читаем «Бог записал», в другом месте мы читаем «Моисей записал». Тора что-то перепутала? Нет, не перепутала. На наших сердцах Бог может записать свои заповеди, свой завет, только тогда, когда мы будем принимать в этом непосредственное участие. А как нам принимать участие? Вот так же, как Моисей. Надо познавать Слово Божие, стать кротким перед Ним и вместе с Богом записывать эти заповеди на своем сердце. И именно через это Бог уведет каждого, идущего этим путем, в свой покой, делать дома Бога. То есть, по-другому, если коротко, вот тот завет, который Бог заключает с Моисеем, уже на горе, там, наверху, и с Израилем, этот завет относится к каждому, который хочет стать домом Бога. Ну вот. Из всего, что я вам сегодня говорил, уже просто и понятно, что без закона Моисея нельзя стать домом Бога. Без закона Моисея, который есть путь Господень, нельзя войти в покой Бога. И у нас с самого начала было непонимание, как читать 1 главу Иоанна, 16-17 стих. «И от полноты его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Машиаха». Ну вот сейчас пришел тот момент, когда нам надо все собрать вместе и увидеть, какое же место во всем этом занимает закон Моисея. Мы говорили о том, что закон Моисея является той духовной пищей, питьем, которая течет из Машиаха, как последующего духовного камня. И мы сегодня говорили о том, что это течет из сердца Машиаха. И также мы говорили о том, что полнота Машиаха Иешуа состоит из двух благодатей. От полноты его все мы приняли благодать на благодать. ибо закон дал через Моисея, благодать же истины произошли через Машеха Ишуа. Что же на самом деле здесь написано? Что значит благодать истины произошли через Машеха Ишуа? И что значит закон дан через Моисея? Какое отношение закон Моисея имеет к благодати? Если мы посмотрим чуть выше 14 стих, то мы сразу все поймем. Мы сразу увидим и значение закона Моисея, и суть вот этой благодати истины, которая происходит через Машеха Ишуа. Смотрите. Иоанна, 1 глава, 14 стих. И слово стало плотью. Машиах пришел в мир, да? И обитала с нами полная благодати и истины. Слово стало плотью. Полное. Полное. Подчеркните это полное, потому что дальше мы читаем от полноты Его. От полноты Его мы получили благодать на благодать. То есть Ишуа Машиах, слово, ставшее плотью, наполнен до краев благодатью и истиной. И мы сегодня говорили о том, что закон Моисея течет из сердца Машиаха. А дальше мы читаем о том, что вот эта полнота Ишуа Машиаха, которую он наполнен, она состоит или включает в себя две благодати. То есть, когда слово стало плотью, да, оно наполнено было благодатью и истиной до краев. А дальше Иоанн говорит, что вот эта его полнота, она состоит из двух благодатей. И одна из них, закон Моисея, течет из сердца Машиаха. Тогда что значит благодать же истина произошли через Машиаха Ишуа? Послушайте. Я вам вначале говорил. Моисей говорит, Господи, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя. И Бог говорит, хорошо, Моисей, ты обрел благоволение в очах моих. Я уведу тебя в покой. То есть, смотрите, закон Моисея у нас уже есть. Понимание пути в благодать, в покой Бога есть, но надо, чтобы Бог нам открыл этот путь. А Давид говорит, ныне, когда услышите его голос, когда Бог откроет вам этот путь, то вы ж не ожесточите сердце против закона Бога, который он дал через Моисея, потому что если вы ожесточите, то уже все. У вас нет никакой будущности. Все погибнут. Так вот, когда мы читаем Иоанна 16:17, от полноты его все мы приняли благодать на благодать, то Машиах, в сердце его закон Бога, закон Моисея, а Ишуа умер за наши грехи, чтобы открыть нам этот путь к этой благодати, которая есть закон Моисея. Вы понимаете? И все это приходит в нас через Машиаха Ишуа. И теперь вы понимаете, почему Моисей верный свидетель, верный служитель. Он нам сообщил этот путь, он дал нам свидетельство, сам стал домом Бога. Ну, как бы и не хватало всего одной детали. У всех ожесточены сердца. Все те, которые имеют закон Моисея, они только по букве могут исполнять, пока храм Бога стоят. Но наступил тот момент ныне, когда Бог присылает своего сына, Машиаха Ишуа, чтобы открыть этот путь всякому, который принимает верой его искупительную жертву. И суть открытия этого пути – наше рождение свыше. А дальше? Дальше сам путь, узкий путь. Когда мы на этом законе, как на стойке казни, умираем для себя и умираем для того, чтобы закону Бога дать место в нашем сердце, и в этом суть нашего служения оправдания. Ибо если служение осуждения славно, оно облекает нас славой Бога, то насколько же более служение оправдания, когда мы становимся обителью Бога и входим в покой Бога. По сути, исполняется замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию. И начинается этот путь с принесения полшекеля. Глава начинается. Когда будешь поднимать голову сынов Израилевых? Скажите, когда у нас опущены головы? Вот когда мы согрешаем перед Богом, мы вообще не можем глаза поднять. А Бог говорит, вот когда начнешь поднимать голову сынов Израилевых, скажи, пусть принесут полшекеля. О чем это? О том, что сейчас пришло время раскаяться перед Богом в своем жестокосердии и принять верой Машиаха Иешуа и поднять голову. И начать идти этим путем к истине. И этот путь приведет каждого идущего в покой Бога. Вот она такая радостная весть о покое, которую проповедовал Авраам, которую записал Моисей и дал свидетельство, и путь, который открыл своей жертвой Машиах Иешуа для всякого принимающего его. Всевышний да благословит нас. И всех, которые принимают верой Машиаха Иешуа на этом пути. Аминь.